говорит Радио Свобода. В восточных областях Украины продолжается противостояние украинских войск и пророссийских активистов. Участницы группы Pussy Riot предложили американским конгрессменам подвергнуть санкциям российских чиновников за нарушение прав болотных узников. Власти Белоруссии усилили репрессии против оппозиции накануне чемпионата мира по хоккею в Минске. Может ли конкурс Евровидения оставаться вне политики? Здравствуйте. Эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 7 мая, у микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, в Мариуполе на востоке Украины сегодня днем здание городского совета, освобожденное от сторонников так называемой Донецкой Народной Республики, в результате милицейской спецоперации минувшей ночью вновь перешло под контроль пророссийских активистов. МВД Украины сообщает о задержании в результате ночного штурма министра обороны самопровозглашенной республики Игоря Кокидзянова. По одной из версий, именно его арест и был целью ночной операции. Ситуация в Мариуполе вернулась на исходную точку с той разницей, что на окраинах города теперь сосредоточены украинские войска. Местные предприниматели уже сейчас закрывают свои торговые точки, опасаясь, что вечером в городе снова могут начаться беспорядки. Мой коллега Марк Крутов расспросил о происходящем Елену, журналиста информационного сайта «Новости города Мариуполя».
Сегодня в 6 утра здание Мариупольской мэрии было освобождено от сторонников Донецкой Народной Республики. После этого начался разбор баррикад. Там участвовали активисты наши мариупольские, у них были в руках украинские флаги. По периметру и на территории, вот возле площади административной, да, возле Курсовета, дежурили представители внутренних войск, вооруженные автоматами. Пока велась разборка баррикад, вывоз шин, вывоз мешков, всего, что осталось, так сказать, от Донецкой Республики. По периметру вот площади люди начали собираться, подтягиваться. Сначала 10, там 20, вот, десятки человек постепенно собралось. К 11 часам людей уже было несколько сотен. И милиция вынуждена была отступить, когда из людей оказалось очень много, и люди прошли к зданию горсовета, вот со стороны проспекта Ленина. И тогда около 11 часов это происходило. Флаг Украины был с флагштока брошен, и назад был повешен флаг Донецкой Народной Республики. Также флаг Российской Федерации активисты повесили на козырьке здания мэрии. Сейчас под горсоветом проходит митинг. Людей собралось около 1000. Людей много очень. Люди не заходят внутрь помещения, как те, кто хотел попасть внутрь помещения, которое, я напоминаю, было пусто. С утра находилось пустым, когда вот освободили от всех. Кто и какой, кого арестовали, отвезли по разным, как я поняла, райотделам города.
Сообщается, что люди, которые зашли в здание горсовета, отравились якобы каким-то газом, да, который применяли при штурме.
Да. Это было известно еще с утра, что, как я поняла, при освобождении здания от людей из Донецкой Республики, там был применен газ. Мы не можем сказать, кем он был применен, но как бы сейчас медики нам говорят о том, что люди получают, кто вот сейчас оказался внутри помещения, получают ожоги слизистой глаз и отравление газом. Поэтому находиться там как бы никто не может, поэтому митинг идет возле городского совета. Также сейчас люди подъезжают к районным отделениям милиции, где находятся люди, которые были задержаны при зачистке городской администрации. Там тоже как бы устраивают митинги, слышится стрельба.
Известно ли вам что-то об аресте так называемого министра обороны вот этой самопровозглашенной Донецкой Республики? Выдвигается версия, что все это было затеяно, собственно, ради его задержания.
А министре мы тоже как бы узнаем сами из новостей, в частности, пресс-служба Министерства внутренних дел. И вот больше какой-то информации мы не располагаем.
Вот его фотография в Твиттере опубликована. Замечали ли раньше этого человека там на баррикадах или около здания?
Вы знаете, не могу сказать. Мы не можем сейчас прямо опознать и сказать, что мы точно видели его возле горсовета. Мы можем сказать, что у нас в городе сейчас как бы после обеда закрываются торговые заведения, в частности, центральный универмаг. Предприниматели опасаются, что может быть какие-то будут беспорядки или какая-то напряженная ситуация. Это греха подальше, значит, закрывают свои заведения.
Вот. Но в остальном получается, что ситуация просто отмоталась на какое-то время назад.
Да, получается, что каждый день меняется ситуация, каждый час у нас происходят изменения какие-то, и как будто вот ничего не изменилось. Единственное только, что в горсовет, сам здание, пока нет информации, что там находятся люди, опять строят баррикады, опять как бы укрепления.
Вот эти проукраинские активисты, которые начали разбирать баррикады, они просто ушли?
Да, они ушли, даже они просили нас, ну, как бы убрать фотографии, чтобы не светиться, потому что говорят, что началось преследование этих людей. То есть по фотографиям видно, кто это, и вот говорят, что, ну, как бы, что некоторыми уже, кто расчищал сегодня флагами Украины, флажками Украины вот горсовет территорию, сегодня, как бы, сейчас их, они подверглись преследованию, поэтому вот люди переживают. Да, нету этих людей уже.
Украинские войска, судя по сообщениям в социальных сетях, тем не менее, остаются на окраинах города, на объездной дороге, танки, БТРы, это так, да?
Да, это правда. Мы получаем сегодня с самого утра информацию от разных людей, что в разных частях города, в окрестностях его, то есть на подступах, сосредоточены вот, да, военная техника, да, это правда.
Это была Елена, журналист сайта «Новости города Мариуполя». Она рассказывала о ситуации после ночного штурма милиции и зданий городского совета. На окраинах другого города Донецкой области, Славянска, который остается под контролем вооруженных активистов так называемой Донецкой Народной Республики, всю ночь и сегодня утром была слышна стрельба, раздавались взрывы. Руководство антитеррористической операции утверждает, что часть ополченцев попыталась выйти из окружения и передислоцироваться в другое место, но была остановлена военными и солдатами Национальной гвардии. Корреспондент «Радио Свобода» в Славянске подтверждает, что людей на баррикадах в центре города стало меньше, а контролируемая ими территория уменьшилась до нескольких кварталов вокруг захваченных административных зданий.
Сейчас я нахожусь в центре города, около здания СБУ. Вчера в 23 часа где-то раздалось два взрыва, начались перестрелки в районе вышки телевизионной. Всю ночь практически были одиночные или короткие очереди. В 5 часов утра тоже началось в северо-восточной части заезда в город. Начались слышны тоже выстрелы, сначала одиночные, потом похожие на военные действия. Утро в Славянске началось так же, как обычно. Блокпосты, которые были раньше под охраной вооруженных людей, теперь находятся без охраны. И все сдвинулись ближе к центру вооруженные люди народного ополчения. То есть они охраняют здание СБУ, здание городела и здание горсовета.
То есть фактически периметр, который контролирует так называемое ополчение вот этой Донецкой Народной Республики, сократился до нескольких кварталов в центре города?
Да, это так.
Но при этом украинская армия или Национальная гвардия в город не заходит?
Нет.
Руководство антитеррористической операции говорит, что вот эти перестрелки – это попытка части ополченцев выйти из города, прорваться куда-то в другое место. Можно ли сказать, что людей на баррикадах в центре города стало заметно меньше, то есть какой-то части ополченцев действительно удалось уйти из Славянска? Или такого ощущения нет у вас?
То, что людей стало меньше, это так, однозначно. Но я не могу сказать, прорвались ли они в какой-то либо другой район, но около зданий, ну, стратегического назначения СБУ, городела и горсовета находятся вооруженные люди, но подъезды же более укреплены бетонными плитами, уже и цементом замазаны баррикады. Раньше просто лежали мешки с песком, теперь это уже более укрепленные части. И вооруженные люди по центру также с оружием передвигаются. Ну, можно так сказать, потому что их стало меньше.
Из Славянска передавал специальный корреспондент «Радио Свобода». С ним беседовал мой коллега Марк Крутов. Сегодня же стало известно, что так называемый народный губернатор Донецкой области Павел Пономарев был обменен на трех захваченных сепаратистами офицеров Службы безопасности Украины. И новостью дня стало заявление Владимира Путина после встречи с руководством ОБСЕ в Москве, в котором он предложил перенести запланированный на 11 мая референдум о самоопределении юго-восточных регионов Украины. Свою оценку этого заявления в интервью «Радио Свобода» дал украинский политолог и социолог Виктор Небоженко.
Я, честно говоря, здесь чувствую руку Лаврова, потому что вы же понимаете, что перед этим Москва намекала на том, чтобы представителей сепаратистов Юго-Востока брать на вторую Женевскую конференцию. И что делает Путин? Он как бы идет навстречу организаторам сепаратистского референдума, чтобы легализировать их международный статус. Это первое. Второе – это попытка вести российско-луганские отношения. Нас на самом деле готовят к тому, что там должна появиться полноценная какая-то республика, которая будет оказывать помощь России. И третье, настрой Киева, центральной власти, очень жесток. Они не допустят проведения никакого референдума с участием, тем более ОБСЕ, честно и так далее. И Путин это прекрасно понимает, что практически референдум сорван. Если вы знаете информацию о референдуме, кто будет делать, как это будет в виде грандиозной провокации, уже практически присутствует в украинской прессе, в «Украинской правде». там все документы есть, фамилии и так далее. Поэтому Путин просто чувствует, что он может испортить такое сильное оружие, как референдум. Он прикрылся захватом Крыма, референдумом в Крыму, а теперь он проводит такой же референдум, где ничего подобного не происходит. Таким образом, он дискредитирует и крымский референдум. Так что у Путина много причин изображать сейчас себя миротворца.
То есть вы считаете, что речь не идет о каком-то резком повороте российской политики? Это просто тактический шаг?
Это тактический шаг, но прежде всего связан с отсутствием военных возможностей. Если вы знаете, то в генеральном штабе вызывали одного из самых талантливых последних генералов России, начальника генерального штаба Лобова. Представляли ему план сегодняшней операции вторжения на юго-восток Украины. И, грубо говоря, пожилой генерал честно сказал, это будет катастрофа. Таким образом, Путин спрятался за мнение старых российских, советских генералов и, в общем-то, не готов к военному вторжению. Но что-то ему надо делать. Он же не может выступать в роли старого сталинского фильма «Чапаев думает».
Как вы считаете, Путин по-прежнему рассчитывает на то, что вот эти области Украины окажутся в составе Российской Федерации?
Нет, я думаю, что уже такой возможности нет. И прежде всего из-за возможности военно-политической. Во-первых, нету поддержки населения. Это не пропагандистский какой-то штамп, это реальный. Они сколько людей поубивали в Славянске, видите, символический город Славянск. И вместе с тем население не стало на сторону сепаратистов. Вот и первая история. Страшная трагедия в Одессе, а Одесса не взорвалась в сторону Москвы. Все, это окончательный тупик, и Путин понял, что без поддержки мирного населения просто рассчитывать на команду сильных сепаратистов, это очень тяжело. Но то, что будет подогреваться на протяжении 2-3 лет сепаратистское движение на территории Луганской и Донецких областях, это обязательно. Но говорить уже о вторжении и о шлюсе каком-то, видимо, уже не приходится.
Украинский политолог Виктор Небоженко о заявлении Владимира Путина о необходимости перенести назначенный на 11 мая референдум о самоопределении юго-восточных регионов Украины. Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 7 мая. Участницы группы «Пусси Райот» Надежда Толоконникова и Мария Алехина встретились в Вашингтоне с американскими законодателями и передали им список из 16 российских официальных лиц, которых они предлагают подвергнуть санкциям за нарушение прав участников протестов на Болотной площади в Москве в мае 2012 года. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Свободы» Юрию Жигалкину.
Членов «Пусси Райот» встретили на Капитолийском холме как больших знаменитостей. В сопровождении членов Хельсинского комитета во главе с сенатором-демократом Беном Кардином они вышли к репортерам, и Надежда Толоконникова так описала цель появления Пусси Райот в Конгрессе.
Спасибо за хорошие слова, спасибо за поддержку. Мы здесь для того, чтобы представить список людей, которые нарушают права человека в России. Это прежде всего те люди, которые были причастны к следствию и суду по болотному делу.
Судя по реакции принимавших, списку, в который внесены 16 имен, будет дан ход. Сенатор Кардин, инициатор и главный пропонент так называемого закона Магнитского, результатом одобрения которого стали санкции против людей, причастных к гибели Сергея Магнитского, заявил о том, что единственным способом утверждения прав человека является привлечение внимания к тем, кто нарушает гражданские права, и отказ смириться с таким поведением. За 2 года, прошедшие со времени ареста 3 членов Pussy Riot, именно их имена превратились для многих в Соединенных Штатах в символ борьбы за права человека в России. И даже больше, в своего рода феномен поп-культуры с ее традицией политического протеста. Принимая гостей на Капитолийском холме, сенатор Бен Кардин заявил, что Надежда Толоконникова и Мария Алехина персонифицируют атаки на права человека в России. А пока вы не увидите тех, кто пострадал, к проблеме трудно привлечь внимание и начать действовать, сказал сенатор. Как говорит Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House, Pussy Riot превратились в значительное политическое явление. Они исключительно влиятельны за пределами России. Совершенно очевидно, что когда Pussy Riot появляются в США и принимают участие в каких-либо мероприятиях, их аудитория гораздо шире аудитории любого российского оппозиционера, включая Навального или любого знаменитого оппозиционного журналиста. Они обладают харизмой, они привлекают внимание людей от мала до велика. О них знает молодежь, интересующаяся роком и хип-хопом. Они хорошо известны членам Конгресса. В некотором смысле, я думаю, это не очень хорошо для российской оппозиции, потому что, как мы знаем, отношение к этой группе в России неоднозначно. И такая всемирная известность Pussy Riot в качестве символа российской оппозиции дает повод Путину утверждать, что оппозиция в России — это маргинальное общественное и культурное явление, которое не отражает реальных настроений в стране. Мы на Западе прежде всего восхищаемся мужеством этих девушек, но в России идентификация Pussy Riot с оппозицией едва ли служит хорошую службу оппозиции в глазах россиян. Но для американцев эти девушки действительно символизируют настоящую российскую оппозицию, о существовании которой до их появления средний американец едва ли подозревал. Да, конечно, для американцев они не являются маргиналами. Pussy Riot для них звезды. Молодые привлекательные женщины пострадали за свои убеждения, отсидели за них в тюрьме, вышли из тюрьмы и не пропали из вида, предпочтя традиционную карьеру или роль домохозяйки. Они утверждают себя в рядах оппозиции, продолжают вести активную деятельность и не дали Путину запугать себя. Ну а как вы оцениваете вероятность успеха их миссии, то есть попыток расширить список Магнитского за счет тех, кто преследовал участников протестов на Болотной площади? В обычных обстоятельствах, я думаю, эта бы идея далеко не пошла, но ситуация сейчас далека от ординарной. Россия открыто запугивает своих соседей, отсекает у них территории и откровенно посылает подальше Соединенные Штаты и Европейский Союз. В такой ситуации, я уверен, Вашингтон готов воспользоваться любыми способами наказания российских граждан, причастных к действиям Кремля. Трудно сказать, возымеет ли эта акция Pussy Riot прямые последствия в ближайшем будущем, но, как мы знаем, формально список Магнитского может пополняться не только за счет тех, кто имел отношение к гибели Магнитского, но и за счет любых нарушителей прав человека в России. Известно, например, что в проект списка Магнитского были включены люди, близкие к Кадырову. Наверняка этот новый список будет находиться под рукой американских официальных лиц, когда они будут думать о новых объектах санкций. Эти санкции не должны быть ограничены только теми, кто погубил Магнитского. Говорит Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House.
Это был материал, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. 7 мая – знаковая дата для президентства Владимира Путина. 14 лет назад, 7 мая 2000 года, Путин впервые вступил в должность президента России. Спустя 4 года, 7 мая 2004 года, состоялась его инаугурация на второй президентский срок, а ровно 2 года назад, 7 мая 2012 года, Владимир Путин вступил в должность президента в третий раз, проехав в Кремль по пустой Москве, на что обращали внимание многие наблюдатели и блогеры. Сейчас рейтинг поддержки деятельности Владимира Путина, согласно опросам Левада-центра, достиг максимума за последние несколько лет. Подробнее об этом и о том, как изменялся образ президента за годы его правления, с экспертами побеседовала моя коллега Наталья Джанпаладова.
Согласно опросу аналитического центра Юрия Левады, проведенному в апреле, сейчас деятельность Владимира Путина одобряет 82% населения. Столь высокий рейтинг социологи отмечали последний раз 6 лет назад, в 2008 году. Тогда Путина поддерживало 86% населения. Нынешний рост поддержки президента социологи прогнозировали и связывали его с присоединением Крыма к России. Однако, как пишет сегодня политолог Леонид Радзиховский, дело не только в Крыме. Цитирую. «Нравится это кому-то или нет, но именно Путин сегодня стал для страны нашим всем». Конец цитаты. Вертикаль власти, по мнению политолога, сейчас замкнута на Путине. Президент Института национальной стратегии и политолог Михаил Ремезов отмечает, что изначально Владимир Путин воспринимался как человек, лишь отчасти контролирующий власть. Но сейчас ситуация изменилась. По мнению Ремезова, присоединение Крыма к России станет одним из самых важных событий президентства Путина.
На первом этапе своего прихода во власть Путин воспринимался как глава государства, который, тем не менее, является неким, если не чужеродным по отношению к системе власти элементом, но который сильно отличен от этой системы, который не имеет полноты власти, который вынужден считаться с семейными олигархами, политическим эстаблишментом, с региональными баронами очень сильными. То есть он воспринимался как человек, вызывающий их доверие, но находящийся на вершине статусной пирамиды, состоящий из чужих, значит, и отчасти враждебных людей. На долгое время именно какие-то неудачи или отсутствие большого прогресса в реализации этих самых ожиданий путинского большинства можно было отнести насчет того, что Путин действует в враждебном окружении, так сказать, вот такой своего рода образ Штирлица изначально к нему приклеился. Но потом ситуация, безусловно, изменилась. Уже с середины нулевых годов обыватель исходит из того, что установлена вертикаль власти, что все происходит, благословение, благоволение главы государства. С одной стороны, это знак некого усиления власти, с другой стороны, это дополнительная проблема, потому что получается максимальная концентрация персональной ответственности за все происходящее, в том числе негатив. Второй момент. Путин приходил как подчеркнутый прагматик. И в экономике, во внешней политике, и в некой риторике. Сейчас Путин воспринимается и позиционирует себя как политик, выступающий от имени определенного набора ценностей. Это ценности национального суверенитета, это традиционные европейские христианские ценности, как политик консервативного направления, образца там, Шарля де Голля, по набору базовых ценностей, которые декларируются. Это тоже важная эволюция. Она отражает и эволюцию самого Путина, очевидно, и, может быть, некую, значит, реализацию отложенных ожиданий путинского большинства, потому что, на мой взгляд, путинское большинство готово было к образу сегодняшнего Путина, идеологически консервативного политика, уже в начале нулевых. Еще один момент, который я бы отметил, Путин приходил во власть как, безусловно, прозападный политик, окружение которого всерьез шли, дискуссия о возможности вступления в НАТО, делала ставка на далеко идущий энергетический альянс с европейскими государствами. Все-таки Запад дистанцировался от идеи союза с Россией. Осознав это, Путин был вынужден перейти к другой политике, политике формирования геополитического центра силы вокруг самой России. И сейчас, так сказать, пытаются эту политику реализовывать.
На фоне присоединения Крыма к России рейтинг Путина вырос.
Присоединение Крыма действительно станет важнейшим историческим совершением Путина. Это то, что оправдывает очень многие, ну, скажем так, ошибки, я бы сказал, точнее, упущенные возможности. Это то, что ставит его в один ряд с выдающимися государственными деятелями. Если, подчеркну, удастся ситуацию нового противостояния Западом свести для России без потерь. Если удастся выстроить жизнеспособную экономическую модель на новом уровне, удастся избежать политических потрясений и так далее. Вот это, если очень важно.
Говорил политолог Михаил Ремезов. О политической логике Владимира Путина рассуждает политолог Станислав Белковский.
Владимир Путин по своему психотипу, согласно классификации известного американского психолога Дэвида Кирси, классический титан и Прометей, младший брат Прометея. Людям такого психотипа присуще охранительное сознание, стремление блюсти традиции, выполнять заветы, повышенный интерес к истории, и Прометей может с ней не только следить за историей, но и диктовать историю своим соотечественникам, и обостренное чувство долга. Все эти качества и вели Владимира Путина по его президентской жизни. Его политической философии не расплескать. Сохранить историческую Россию как региональную державу, чей голос должен быть слышен в глобальном масштабе. С другой стороны, Путин выполнял функции гаранта интересов элит, сформировавшихся в 90-е годы 20 века, с поправкой на тех людей, которые пополнили ряды этих элит уже при самом президенте Путине. В первые 13,5 лет Владимир Путин справлялся с этой функцией достаточно успешно. Он был буфером между русским народом и элитами, и несмотря на то, что народ был недоволен как элитами, так и внутренней политикой в целом, Путин сохранял свою популярность за счет безукоризненного следования монархическому ритуалу и умения потрафить самым болезненным чертам и комплексам русского народа. Лишь в последнее время Владимир Путин решил сложить полномочия гаранта интересов элит, потому что он испугался, что после арабской весны, после пленения бывшего аналитика АНБ США Эдварда Сноудена, который раскрыл перед ним глубокие пленительные тайны глубины проникновения американской слежки и прослушки по всему миру, Путин понял, что и он сам является объектом постоянной слежки и прослушивания. А после триумфа в Сочи и революции на Украине, которая неприятно поразила Владимира Путина, его он никак на нее не рассчитывал, наш президент решил перейти от обороны к атаке. Хотя окончательной его целью все равно является сохранение пространства исторической России. Он просто испугался, что если завтра на Украине появятся базы НАТО, то, во-первых, это войдет в учебник истории как его колоссальное поражение. Во-вторых, реально следующим шагом станет революция по сценарию арабской весны уже в самой России.
Почему присоединение Крыма оказалось таким успешным в глазах людей?
Аннексия Крыма оказалась столь успешной, потому что мы недооценили, насколько сильны в нашем народе имперские комплексы, насколько силен веймарский синдром, который поразил не только широкие народные массы, но и многих интеллектуалов. Многие из тех, кто еще вчера были антипутинцами, сегодня стали ярыми пропутинцами, даже понимая, что на внутренней политике внешнеполитические успехи Владимира Владимировича сказываются весьма негативно. Это касается и стремительного ухудшения положения российской экономики, и углубления авторитарных, а подчас и откровенно маразматически авторитарных тенденций в политической системе. Сегодня Владимир Путин выглядит победителем. Однако будет ли он выглядеть победителем в ближайшие годы, еще неизвестно. Я бы подождал еще год-два, прежде чем судить, куда пойдет дело. Ясно, что возродить Российско-Советскую империю Сирию Путину не удастся. Для этого нет ресурсов ни интеллектуальных, ни технологических, ни человеческих. Можно лишь создать пародию, что сегодня и происходит. Однако любые пародии в истории, как правило, недолговечны, особенно если они связаны с необходимостью контролировать столь крупное пространство, как Россия.
Согласно последнему рейтингу Левада-центра, Путина поддерживает 82% населения. Насколько долго такой рейтинг может удерживаться и что может на него повлиять?
Рейтинг вообще величина очень условная. Он подвижен и гибок. Мы должны понимать, что социолог сегодня воспринимает, какой бы компании он ни принадлежал, как полицейский агент власти, поэтому многие респонденты отвечают не то, что думают, а то, что с их точки зрения власть хочет от них услышать. Но дело не в рейтинге, ведь мы не предполагаем, что Владимир Путин проиграет свободные демократические выборы и потому уйдет. Путинский режим может прекратить свое существование в результате неких катастрофических эксцессов. А на катастрофические эксцессы рейтинг никак не влияет, не распространяется. Владимир Путин останется у власти настолько долго, насколько ему позволит ход истории. Организм государства Российской Федерации предельно изношен. Экономически, технологически и психологически. Как люди с такими болезнями долго не живут, так и государства с такими болезнями долго не живут. А в какой форме будет происходить умирание и как быстро этой государственности, это большой вопрос и открытый.
Это было мнение политолога Станислава Белковского. В январе 2014 года, говоря о возможном участии в президентских выборах 2018 года, Владимир Путин заявил, что пока об этом думать рано. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. Количество участников Петербургского международного экономического форума, который состоится в конце мая, в этом году сократится по меньшей мере на треть. В частности, от участия в нем отказываются главы крупнейших американских компаний. В том, насколько влиятелен сейчас экономический форум в Петербурге, который считается одним из любимых детищ Владимира Путина, разбиралась наш корреспондент Татьяна Вольская.
По данным Минэкономразвития, в этом году от поездки на Петербургский международный экономический форум, который должен пройти 22-24 мая, отказалось 5000 гостей, половина из которых – высокопоставленные чиновники или служащие крупных компаний. Отказываются от форума в основном его европейские и американские участники на фоне ухудшения отношений Запада с Россией из-за ее политики в Крыму и на юго-востоке Украины. Так, например, по данным РБК, на форуме не будет представлено представители Всемирной торговой организации, Организации экономического сотрудничества и развития, топ-менеджеров крупнейшей топливной корпорации BP. Многие российские СМИ цитируют газету «Нью-Йорк Таймс», которая написала, что помощники американского президента Барака Обамы убеждают руководителей крупных корпораций отказаться от участия в Петербургском экономическом форуме из-за российской политики на Украине, с тем, чтобы российские власти потом не смогли использовать их участие в мероприятии как доказательство того, что Россия не боится санкций и что никакой изоляции страны на самом деле нет. На просьбу о комментарии заместитель директора фонда ПМФ Ирина Сухова написала следующее. На эти вопросы в прямом эфире телеканала «Россия-24» ответит Сергей Беляков, заместитель министра экономического развития Российской Федерации, а также, что запрос в оргкомитет форума послан. На словах она ответила, что раньше в Петербурге форум курировал вице-губернатор Визал, который теперь покинул свой пост, и кто назначен вместо него, пока неизвестно. Впрочем, отказ западных бизнесменов и политиков от участия в форуме уже прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, который сказал о беспрецедентном давлении, с которым столкнулись многие американские компании, и о том, что российская сторона относится к этому с пониманием. Научный руководитель Центра исследований модернизации Петербургского европейского университета Дмитрий Травин не склонен придавать происходящему большого значения.
Значение Петербургского форума и раньше было сильно преувеличено. Это такая пиар-акция раскрученная. Для того, чтобы придать ей некоторое значение, к форуму приурочивалось подписание ряда контрактов. Ну, контракты можно подписывать и не на форуме, какая разница. Ну, соответственно, если на форум не приедет целый ряд компаний, то значение этого малозначимого форума существенно не изменится. Самое главное, будут ли эти компании участвовать так или иначе в российской экономике? Это серьезный вопрос. Он не зависит от событий в Петербурге, он зависит от событий на Украине. И насколько можно судить по снижению рейтингов, которые были в последнее время, а также, самое главное, потому что российская экономика на нуле, она не растет, Судя по этим обстоятельствам, перспектив особых в сотрудничестве с крупными западными компаниями в России нет.
Некоторые эксперты говорили о том, что Петербургский экономический форум был задуман как некая репетиция перед саммитом Большой Восьмерки в Сочи, но теперь даже само упоминание G8 исчезло из программы форума.
Так а Большая Восьмерка де-факто уже не существует. Существует по-прежнему Большая Семерка без России. Семерка функционирует, представители этих семи стран проводят между собой консультации. Перспективы участия России в Восьмерке весьма проблематичны. Думаю, что, скорее всего, Восьмерка опять превращается в Семерку.
Сильно ли бьет по самолюбию организаторов форума и российских властей отказ от участия в мероприятии глав государств и топ-менеджеров многих компаний?
По самолюбию сейчас очень много чего бьют. Точнее, даже я бы сказал, не по самолюбию, а российские руководители будут сталкиваться с целым рядом проблем. Но мы знаем, что наложены санкции на ряд крупных российских политиков и государственных бизнесменов. Я думаю, что проблемы с форумом мало что к этому добавят. Для этих людей и так проблемы стали довольно существенными. У экономики есть некие принципиальные вещи, на которых она основана. Одним из таких основополагающих моментов является важность инвестиций для развития. Экономика не может развиваться, если бизнес не инвестирует деньги. У нас нет оснований надеяться на серьезные инвестиции, и на это есть две причины. Одна причина – то, что российская экономика практически остановилась еще до украинских событий. Она просто развивается последние годы на ложных принципах и рано или поздно должна была войти в кризис. А вторая проблема, которая на это наложилась, это все, что связано с Крымом, Восточной Украиной. В этой ситуации, в общем, нет особых оснований надеяться на то, что к нам будут приходить какие-то инвестиции. Капитал будет бежать из страны. Россия становится застойной зоной.
Если давление на американские компании со стороны их правительства не так уж важно, ехать или не ехать на Петербургский международный экономический форум, решают сами компании, считает экономист Андрей Заостровцев.
Если они приедут, то им практически ничего не грозит. У них бизнес не отнимут. Это не Россия. Собственно говоря, и особо экономического смысла сейчас приезжать в Россию нет. Стране угрожает новая волна санкций, страна закрывается от внешнего мира, в том числе экономически. В России и раньше был бизнес-климат не ах какой, но теперь тут вообще ловить нечего. И форум, конечно, будет очень скромным. Конечно, кое-кто приедет, там из Германии, наверное, бизнесмены, которые здесь пустили уже глубокие корни. А так представительство на этом форуме будет на очень низком уровне. Что на нем обсуждать? Переход к мобилизационной экономике? Как организовать выдачу продовольствия по карточкам?
Сценарий перехода к мобилизационной экономике не кажется Андрею Заостровцеву таким уж фантастическим. На этом фоне значение таких событий, как Международный экономический форум, представляется ему весьма второстепенным. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 7 мая в Минске. Через два дня начинается чемпионат мира по хоккею в любимой игре президента Беларуси Александра Лукашенко. В преддверии международного турнира в стране резко усилились преследования оппозиции. Из Минска передает наш корреспондент Игорь Корней.
Правозащитные организации, представители политических партий, депутаты Европарламента и отдельные политики неоднократно выступали с требованием переноса соревнований в другую страну, поскольку в Беларуси систематически нарушаются права человека, а в тюрьмах остаются политзаключенные. Однако Международная федерация хоккея осталась непреклонной, а ее руководитель и близкий друг белорусского лидера Рене Фазель традиционно посоветовал критикам не смешивать спорт с политикой. Почувствовав моральную поддержку, белорусские власти развернули настоящую зачистку политического поля, превентивно упрятав за решетку около двух десятков потенциально опасных оппозиционных активистов. По словам правозащитников, задерживают оппонентов брутально, даже без формальной мотивации для ареста и дальнейших приговоров. Суд занимает всего несколько минут, в качестве свидетелей неизменно выступают сотрудники милиции. Председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько в этой связи предложил создать виртуальную общебелорусскую доску позора, на которой будет доступна полная информация о людях, имеющих прямое отношение к политическим расправам над оппонентами.
Начинаючи от тих людей, які називаються суддями, міліціанти, коли це по місцю навчання ці праці, керівники організації.
Во-первых, туда должны попасть все те, кто называют себя судьями, прокурорами, милиционерами, а также руководители организации по месту обучения или работы, которые безропотно сдают тройкам своих студентов и сотрудников. Все они заслужили определенного дискомфорта за подобное деяние. Во-вторых, на базе доски позора мы намерены создать белорусский список тех, кто нарушает Конституцию, кто нарушает международные обязательства Белоруссии и в отношении кого, на наш взгляд, должны применяться точечные санкции.
Какие нарушают международные обязательства Белоруссии и в отношении до каких, на наш взгляд, мусят существовать крупковые санкции.
Чем ближе 9 мая, тем меньше шансов у оппозиционных активистов поболеть за сборную Белоруссии. Превентивно задержаны бывшие политзаключенные, до этого уже отсидевшие продолжительные сроки. Дмитрий Дашкевич и Александр Францкевич, а также Максим Винярский, Илья Добротвор, Александр Степаненко, Владимир Сергеев, Леонид Смовш, Юрий Рубцов и другие. Их количество постоянно увеличивается, поскольку сообщения о новых арестах поступают практически ежедневно. Оппозиционерам под копирку выписывают до 25 суток административных арестов по оппозиционным статьям. Нецензурная брань и сопротивление милиции. Большинство отсидит на скамейке штрафников как раз до окончания чемпионата мира. Юрист правозащитного центра «Весна» Владимир Лобкович констатирует, белорусские власти за два десятка лет научились не обращать внимания на мнение гражданского общества, считая, что о массовых зачистках накануне хоккейного первенства никто не узнает. Поэтому представители правозащитных организаций намерены организовать кампанию информирования участников чемпионата и в особенности зарубежных журналистов. Кстати, руководитель «Весны» Олесь Беляцкий также находится в числе политзаключенных, оставаясь в тюрьме уже 2.5 года.
Мы рыхтуем кейс для замежных журналистов, которые сюда приедут. Мы сделаем апгрейд нашего весновского сайта.
Сейчас мы готовим своеобразный кейс с информационными материалами для зарубежных журналистов, которые, как утверждают белорусские власти, приедут сюда в большом количестве. Кроме того, мы сделаем апгрейд сайта нашего центра «Весна», где будет видна абсолютно вся картина немотивированных задержаний, связанных с хоккейным чемпионатом. Также мы сформируем пресс-кейсы, посвященные общей ситуации в Белоруссии, через призму правозащитных организаций, не вдаваясь в политические аспекты. Такие кейсы уже наполняются.
Об агульной политической ситуации в Украине, про правооборонные кроки влечения, не вдаючись в политичные аспекты, рыхтуем к этой кейсе.
Тем временем в независимом интернет-пространстве заработал так называемый тоталитаризатор, еще один инструмент привлечения внимания к проблеме политических узников Белоруссии. Сейчас любой желающий может сделать ставку на то, кого из оппозиционеров упекут за решетку следующим. Рекламный консультант Юлия Ляшкевич, автор идеи усовершенствованного тотализатора, объясняет.
Форма тотализатора была подсказана тем, что понятно, что перед всеми спортивными соревнованиями делаются ставки, кто победит, да? И точно так же вот возникла форма, что мы точно так же уже можем делать ставки на то, кого первым арестуют, потому что мы же к этому все так привыкли, что мы сидим, ничего не делаем, просто ждем. И смотрим за этим, как за зрелищем. Ну, арестуют, ну сколько дадут, можем вяло там предположить, ну сколько суток дадут.
Бывший политзаключенный Павел Виноградов, на которого, к слову, также предлагается сделать хоккейную ставку, считает, что в борьбе с режимом нужно действовать его же методами, достаточно кондовыми и лишенными логики.
Вообще-то забавно. Я даже в какой-то степени консультировал при создании этой вещи. Крутая штука. Я считаю, что над такими серьезными и, в общем-то, стрёмными вещами, как посадки ни за что, в общем-то, как часть нашей реальности, уже пора бы над ней смеяться. И не относиться к этому как к какой-то трагедии, а высмеивать, скажем так, кровавый режим.
Сейчас в Беларуси отбывают наказание 9 человек, задержанных по политическим мотивам. Это экс-кандидат президента на выборах 2010 года Николай Статкевич, правозащитник Олесь Беляцкий, общественные активисты Игорь Оленевич, Николай Дедок, Андрей Гайдуков, Эдуард Лобов, Василий Парфенков, Артем Прокопенко и Евгений Васькович. Как минимум на время хоккейного чемпионата мира компанию им составят пару десятков оппозиционеров, чье присутствие на празднике жизни, по мнению белорусских властей, нежелательно. Впрочем, остающиеся на свободе оппоненты власти озабочены не только активизацией судебной машины, но и готовящимися акциями со стороны российских фанатов. 28 апреля президент клуба болельщиков Russian United Эдуард Латыпов заявил, Поскольку открытие соревнований попадает на 9 мая, россияне намерены отметить День Победы проходом по центру Минска. На фоне событий в Украине русские марши в любом проявлении воспринимаются весьма настороженно, а посему представители гражданской компании «Говори правду» направили официальный запрос в Минский горисполком с требованием не допустить проведения российскими болельщиками политических акций в Минске. Как рассказал активист компании Сергей Возняк, в обращении содержится три вопроса. Подавалось ли в установленные белорусским законодательством сроки заявка на проведение болельщиками массового мероприятия? Как соотносится возможность проведения акции болельщиками с отказами в проведении уличных акций белорусскими гражданами? Не считает ли горосполком, что проведение акции может привести к дестабилизации общественно-политической обстановки в контексте российско-украинского конфликта? Представители компании «Говори правду» напоминают, в соответствии с белорусским законодательством, иностранные граждане не могут быть организаторами массовых политических акций, поскольку такая прерогатива принадлежит исключительно гражданам Белоруссии, постоянно проживающим в стране. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Время свободы. Итоговый выпуск. Еще одна памятная дата 40 лет назад, 7 мая 1974 года. Татьяна Ходорович, Татьяна Великанова и Сергей Ковалев провели пресс-конференцию, на которой публично сообщили, что будут способствовать распространению запрещенного в СССР самиздатовского издания «Хроники текущих событий». О причинах подобного шага рассказывает один из организаторов той памятной пресс-конференции, правозащитник Сергей Ковалев.
Первое. Что это значило? Это наше приглашение на встречу нескольких западных корреспондентов. Почему оно было необходимо? А потому что хроника текущих событий уже довольно долго, больше года, не выходила. А почему она не выходила? После ареста Якира и Красина, Якира сначала, Красина потом, довольно скоро оба, что называется, колются. То есть оба дают показания своих и не только о своих действиях. Это отдельный разговор. А вот что важно для хроники текущих событий. Важно следующее. Произошли непринятые в советском следствии того времени очные ставки. Ира Якир, дочь Петра Ионовича, замечательный человек совершенно, очень деятельно помогавший хронике текущих событий, да и мало ли чему еще. Она одновременно кормила грудную Наташу, дочь ее и ее мужа Юлика Кима. А тут ее таскали и на допросы. Могу сказать только, что держалась она абсолютно безупречно на этих допросах. Но вдруг ее пригласили на очную ставку сперва с отцом, а потом с Виктором Красиным. Это было в 1972 году. Фактически это были свидания. Петр Якир сказал дочери, что вы, мол, не представляете себе, что нам грозит. Ну, явно намекая на 64-ю статью и арест. И передал письмо, адресованное Андрею Дмитриевичу Сахарову. Прямо так вот письмо в присутствии следователей, заготовленное письмо, передал, которое, естественно, было доставлено по адресу. А на своей очной ставке и Виктор Красин передал тоже такое письмо на волю, только оно не было адресовано Андрею Дмитриевичу, а было адресовано вот нам, так сказать, диссидентам. Оба письма были довольно похожи друг на друга, но письмо Красина было более жестким и, так сказать, подробным. Смысл этого письма состоял в следующем. Сопротивление власти исчерпало себя, оно зашло уже с рельсов благожелательной, ну, или вообще какой-то конструктивной критики, оно сошло и превратилось в антигосударственное. Мы ошиблись. А кроме того, там была такая важная фраза, что надо идти на сотрудничество со следствием, как сказали бы при Сталине, разоружаться, и не останавливаться перед тем, чтобы давать откровенные показания не только о себе, но и о других лицах, о всех, кто, так сказать, действовал, ну, в этом движении. Короче говоря, при этих же свиданиях Ирине Петровне Кир было сказано следователям, по-моему, Александровским: имейте в виду, что вот каждый новый выпуск «Хроники» будет сопровождаться арестом. Причем арестом не только человека, принимавшего участие в этом выпуске, а вообще из вашей компании. И мы оказались перед довольно трудной нравственной проблемой. Ты делаешь хронику, а кого-то за этот выпуск сажают. Ситуация этически очень небезупречная. И вот тогда мы решили приостановить выпуск хроники. И с ноября 1972 года до упомянутого 7 мая 1974 года хроника не выходила. Материалы собирались. Мы долго бились этой проблемой. И потом, в общем, знаете, мы как-то поняли, что, ну что мы можем, что, в общем, эти наши безупречные этические соображения шибко преувеличены. Просто первого прохожего не возьмут. Люди знают, на что они идут. Ну, в общем, невозможно дольше, невозможно длить этот перерыв, потому что хроника – честное, мирное оружие. И что же мы теперь, сложили лапы после того, как потекли участники нашего движения и Кир и Красин? И вот мы решили, что надо делать хронику снова. Надо возобновить выпуск. Тогда я пошел к Андрею Дмитриевичу Сахарову. Он к редактированию или вообще изданию хроники ни малейшего отношения не имел. Но это был большой наш общий моральный авторитет. И я сказал ему: Андрей Дмитриевич, мы решили возобновить хронику текущих событий. Он сказал: это правильно. Я это поддерживаю. Это наша главная задача — нести в мир правду о том, что происходит в стране. И я сказал где-то при какой-то встрече, куда приходили корреспонденты, я сказал: вот 7 мая приходите ко мне на квартиру на улице 26 Бакинских комиссаров. Там мы тогда жили. Ну, вот, было назначено время. Ясно, что мы пришли немножко. Мы, это две Тани и я, Татьяна Сергеевна Ходорович, Татьяна Михайловна Великанова и я, мы собрались у меня чуть пораньше и заговорили о том, ну а как будет проходить эта пресс-конференция? Что, собственно, мы будем говорить? А вот передадим эти выпуски приготовленные, да вот и все. Тогда решили, что, наверное, надо делать какое-то заявление при этом. Ну, девушки там остались в комнате, а я пошел на кухню и написал несколько фраз. Фразы эти достаточно хорошо известны. Что вот мы, вопреки не раз заявленной официальной точке зрения, вопреки там репрессивным органам, мы находим хронику текущих событий замечательным и правдивым изданием, совершенно законным, мало того, чрезвычайно полезным, потому что мы стремимся там к открытому миру, я не помню точно что, и потому мы считаем своим долгом, мы ниже подписавшиеся считаем своим долгом способствовать как можно более широкому распространению этого гонимого издания. Я понимал, что я, так сказать, если не номер один в плане арестов, то где-то близко. Мы же все понимали, что посадят когда-то. Судя по разным слухам, даже и Андропов принимал участие в планировании, так сказать, на этом уровне было. Потому что стало известно, что Андропов, когда ставился вопрос о хронике и говорилось о том, что это вредное издание, на Политбюро, потом стали известны эти документы, что это вредное издание надо прекратить, Андропов сказал, что, ну, пожалуйста, можно. Но для этого надо посадить единовременно человек, ну, не меньше 50, а может и 100. И вы представляете себе, какой будет скандал за рубежом? И якобы он получил чью-то реплику. Пусть лучше один такой скандал переживем как-нибудь, чем каждые два месяца новый скандал с каждым выпуском.
Это был правозащитник Сергей Ковалев. Он объяснял, почему ровно 40 лет назад, 7 мая 1974 года, вместе с Татьяной Ходорович и Татьяной Великановой провел пресс-конференцию и публично сообщил, что будет способствовать распространению запрещенного в СССР издания «Хроники текущих событий». Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 7 мая. И сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Представительницы России и Украины, сестры Толмачёва и Мария Еремчук, вышли в финал музыкального конкурса «Евровидение», который проходит в этом году в Копенгагене. Евровидение вне политики, настаивают организаторы конкурса, однако все его устройство, когда исполнители соревнуются как представители своих стран, придает этому развлекательному, на первый взгляд, шоу именно политический оттенок. Евровидение 2014 проходит на фоне украинского кризиса и обострения отношений между Россией и странами Запада. Тему продолжает Александра Вагнер.
Победительницы детского Евровидения, ныне 17-летние сестры Толмачёвы, выступают с песней «Шайн», которая уже вызвала бурную полемику. В одной из строчек песни усмотрен намек на аннексию Крыма Россией. «Живя на краю, ближе к преступлению, перейти черту». Английское слово «crime» – преступление, созвучно «crimea» – «Крым». Британский эксперт и большой поклонник Евровидения Пол Джордан говорит о недовольстве среди европейской публики не только действиями России против Украины, но и недавно принятым в России законодательством, дискриминирующим ЛГБТ-сообщество. Этот конкурс популярен среди геев в Европе. С этой точки зрения, считает Джордан, выдвижение сестер Толмачевых от России – хитроумное решение. Теперь среди европейских поклонников идет дискуссия, могут ли люди освистывать двух девочек-подростков, поющих очень милую песню. Было ли это умышленным решением России. Для Украины Евровидение и политика оказывались связаны довольно часто. Можно вспомнить, например, о скандале вокруг выступления Андрея Данилко под псевдонимом Верка Сердючка в 2007 году, которое сочли антироссийским, и отметить, что победительница Евровидения 2004 украинская певица Руслана сейчас одна из самых заметных активисток Майдана. Представительница Украины, 21-летняя певица Мария Еремчук, однако исполняет песню о любви «ТикТок», полностью лишенную политического контекста. Еремчук – дочь популярного в прошлом фолк-певца Назария Еремчука. По правилам, жители каждой страны не могут голосовать на конкурсе за своего представителя, поэтому они традиционно поддерживают конкурсантов из соседних или дружественных стран. Чтобы бороться с этим, на Евровидении было введено жюри, которое дополняет народное голосование. В 2005 году, сразу после Оранжевой революции, Украина получила от России только 2 балла, тогда как годом ранее – максимальные 12. Как повлияет нынешний украинский кризис на голосование? Представители конкурса дали разъяснение, согласно которым голоса жителей Крыма будут считаться как голоса, поступившие из Украины, если только на полуострове до той поры не произойдет смены телефонных операторов с украинских на российские. Пол Джордан, который считает фаворитом на конкурсе представителя Греции, а не России или Украины, замечает: подразумевается, что это телешоу – развлечение, но в реальности существующие проблемы в Европе проявляются через Евровидение, особенно при голосовании. Этот конкурс по своей сути политический. Нравится это организаторам или нет?
Рассказывала Александра Вагнер. Участница Евровидения из Украины Мария Еремчук рассказала в интервью «Радио Свобода» о том, как она сама воспринимает свое выступление в нынешнем политическом контексте.
Естественно, мы переживаем всей командой. И, конечно же, сложно иной раз сконцентрироваться чисто на репетициях и на работе, поскольку мы сейчас душой и сердцем дома. Но я не скажу, что это мешает ни в коем случае. Это, наоборот, заставляет быть сильнее. И сейчас, как никогда, актуально доказать самому себе и Европе, что мы сильная нация. И, в принципе, каждый должен делать то, что делает наилучшее. Поэтому я считаю, что я счастлива сейчас, потому что я попала сюда. Евровидение – это конкурс, который объединяет людей. И он как громкоговоритель, через который можно говорить со всей Европой. Сейчас наша вся украинская делегация. У нас боевой дух особенно высокий. Мы, в первую очередь, здесь для Украины и во имя Украины. Скажи, с самого детства, с того времени, как победила Руслана, это было главное мероприятие в музыке в году, которое я ждала, наверное, как свой день рождения, когда еще была маленькая, и, естественно, следила и болела за каждого украинского участника. Мне очень нравится, собственно, концепт конкурса в том, что ты представляешь страну. Ты борешься не только за себя, за свои личные амбиции, за продвижение своей музыки в массы, а ты борешься за всех людей своей страны. То есть я буду стоять на сцене Евровидения, за моей спиной будут стоять 46 миллионов украинцев, и это подпитает еще больше, и это заставляет кровь бурлить. Мне кажется, основная часть аудитории всегда делает выводы только из того, понравилось или нет. Естественно, можно анализировать по-разному и считать, что это политизированный конкурс или нет, но почему-то все же побеждает песня, которая цепляет больше всех, как по мне. Я абсолютно солидарна со всеми победителями Евровидения, ведь у них у всех был очень четкий месседж масс. Поэтому я считаю, что главное – это музыка. И очень интересным делает процесс то, что все же борются страны и голосования разные. По-разному проходит, но в первую очередь это музыка. Все, что я буду делать, это в 3 минуты я пытаюсь вложить максимум себя для людей. Это, наверное, неправильно и не нужно сейчас анализировать этот момент. Мы, певцы, должны петь. В принципе, Украина сейчас борется за понимание этой простой истины, что Украина неделима и что есть просто украинцы. И они одни. Вот и все. Поэтому я украинка, и мама, папа мои чистые украинцы, и росла я на украинских ценностях.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой сегодня работал Валентин Барышников, была украинская певица Мария Еремчук, участница конкурса «Евровидение». И на этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 7 мая. Его продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.